Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Перекресток», подготовленный совместно Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня с вами в пражской студии я, журналист Туркменской службы радио «Азатлык» Гузель Худайбердиева. Сегодня в программе. Массовый падеж скота в Киргизии и Узбекистане. В чем причина? В то время как Туркменистан заявляет о себе как стране прогресса и высокого духа, руководитель страны стал обладателем наивысшего звания по боевым искусствам. Не публиковавшаяся ранее рукопись Чингиза Айтматова готовится к печати. Почему в Таджикистане городское население бежит из многоэтажек? И как в Астане жители дома под снос отстаивают свои права? Об этом мы поговорим сегодня поподробнее. Оставайтесь с нами. Массовый падеж скота был зафиксирован на этой неделе в Узбекистане и Кыргызстане. Власти приграничных государств начали расследование. Ташкентский предприниматель, которого власти считают повинным в гибели овец в Джизакской и Самаркандской областях, доставлен в страну из-за рубежа. Это сообщение, появившееся в Твиттере «Радио Азатлык», последняя новость на момент подготовки нашей передачи. По неофициальным данным, Джизакской, Самаркандской и Кашкадаринской областях страны после прививок, для которых была использована вакцина неизвестного происхождения, в последние недели погибло несколько тысяч овец. О точных цифрах власти молчат. Ну а о масштабах бедствия можно судить по официальным данным Кыргызстана. В Джалалабадской области страны с теми же симптомами, что и в соседнем Узбекистане, уже погибло более 2000 голов мелкорогатого скота, рассказывает корреспондент Узбекской службы радио «Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Первое сообщение о массовом падеже овец появилось еще 19 сентября. В тот день житель Галиаральского района Джизакской области Набиджон Джурабоев, сообщая радио «Азатлык» о гибели животных, рассказал, как это происходит.
У овец резко повышается температура, и они начинают сами себя кусать. Зарезав некоторых, обнаружили, что их внутренности, легкие, почки, печень, были высохшими.
Говорит Набиджон. Он также сообщил, что его друг лишился 300 овец. В тот же день радио «Азатлык» связалась с управлением здравоохранения Джизакской области. Представитель ведомства в беседе без микрофона сказал буквально следующее.
Уже третий день работаем над проблемой. Причины болезни пока неизвестны. У нас есть три версии причин.
К концу этой недели более или менее определились с версиями, но об этом чуть позже. Радио «Азатлык» с момента первого сообщения о падеже овец внимательно следило за этими событиями. 25 сентября пришло сообщение, что в Нурабадском районе Самаркандской области пали овцы в двух отарах. Это неофициальное сообщение было подтверждено официальным представителем управления ветеринарии Самаркандской области. Отвечая на вопрос радио «Азатлык» без микрофона, он сказал, что...
Есть сведения, что погибло свыше 200 овец. Наш работник побывал в Нурабадском районе. Видимо, дело в вакцине против оспы. Образцы той вакцины мы отправили в НИИ ветеринарии. Также поступили и в Кашкадаре, и Джизаке.
Заметил самаркандский ветеринар. В начале этой недели стали поступать сообщения о падеже скота и в соседнем Кыргызстане. К концу недели потери в этой стране, по официальным данным, достигли почти 2000 голов овец. Изучая схожие события в двух республиках, радио «Азатлык» обнаружило, что их связывает некая вакцина, о которой говорил самаркандский ветеринар. Выяснилось, что вакцина, о которой идет речь и в Узбекистане, и в Кыргызстане, производится во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии. Директор института профессор Колбасов сообщил радио «Азатлык», что 21 сентября ими из Узбекистана получен образец злосчастной вакцины, и он будет исследован. Но директор НИИ ветеринарии также заявил.
Ну, я просто хочу сказать еще раз, что мы в этом году не отгружали вакцину в эти страны. А та вакцина, которая была произведена нами, отгружалась по Российской Федерации. и никаких нареканий к ее качеству не было. То есть то, что там сейчас фальсифицированный продукт в Узбекистане, это стало очевидно, как только нам доставили образцы, потому что там не совпадает ни товарный вид, ни внутреннее содержимое. Но является ли это внутреннее содержимое именно причиной гибели животных, или это просто как бы еще какая-то может быть причина? Я пока вам сказать не могу, у меня таких результатов нет.
Говорит Колбасов Денис Владимирович. На днях в Кыргызстане задержан местный ветеринар Талип Ташбулотов, который заявил...
Ахрында өзүм участкама саямда бир аз 4000 доза дары алганмын Зияйдин деген баладан. Аны 3300 элге таркатылып кетти, сайылды.
Что 4000 доз вакцины российского производства он закупил у гражданина Узбекистана по имени Зияуддин. Возможно, в сообщении, появившемся на твиттер-страничке «Радио Азотлить», речь идет именно об этом человеке. Выяснилось, сразу же после начала падежа овец с 17 сентября властями Узбекистана введен запрет на торговлю бараниной в трех областях – Дизакской, Самаркандской и Кашкадаргинской. Об этом «Радио Азотлить» сообщил ответственный работник управления ветеринарии Самаркандской области. По сообщению «Радио Азаттык», такая же мера введена и в Джалабадской области Кыргызской республики.
Это был корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон. Несколько событий в спортивной жизни Туркменистана произошло на этой неделе. В рамках развития отечественного спорта в столице прошел специальный семинар при поддержке агентства США по международному развитию USAID. Туркменистан изучает международный опыт в рамках подготовки к проведению в 2017 году пятых азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В эти дни в стране проходит и футбольный турнир на Кубок президента. Вместе с тем президент Туркменистана получил самое высокое звание по карате – 10-й дан и черный пояс. Согласно официальной прессе, до сих пор во всем мире за всю историю развития боевых искусств обладателем 10-го дана были признаны всего лишь 16 человек. И все они были легендарные мастера и учителя боевых искусств Востока. Но это не первая награда Бердымухамедова по боевым искусствам. За годы правления Туркменистаном с 2007 года он имеет также черный пояс 6-го дана по карате, а также черный пояс 7-го дана по тхэквондо. Сообщается, что наградой за боевые искусства туркменский президент награжден за выдающийся вклад в развитие спорта в стране. После короткой паузы мы поговорим об особенностях развития спорта в Туркменистане. Оставайтесь с нами.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Туркменистан считает международные спортивные мероприятия, в том числе подготовку и проведение пятых азиатских игр, запланированных на 2017 год, значимым событием в развитии отечественного спорта. Для этого в стране ведется строительство Олимпийского городка, крупнейшего в Центральной Азии, и множество других дорогостоящих объектов спортивного назначения. Предполагается, что новые объекты станут хорошей базой для подготовки отечественных спортсменов к чемпионатам мирового уровня, также Олимпийским играм. Но пока Туркменистан является единственным постсоветским государством, чьи спортсмены в период независимости так и не удостоились олимпийских наград. В настоящее время в рамках развития отечественного спорта в Туркменистане наряду с широкомасштабным строительством организовано и круглосуточное спортивное вещание на государственном телевидении. Власти объясняют все эти меры целью внедрения в стране принципов здорового образа жизни, приумножения тяги молодежи к спорту и вывода туркменского спорта на международный уровень. Одним из десятков объектов, построенных для развития спорта в стране, является стадион «Ашхабад». Именно на этом стадионе в эти дни проходит международный турнир по футболу на Кубок президента, на котором туркменские спортсмены выступили успешно. Несмотря на это, сообщается, что интерес к футбольным матчам в стране небольшой. Самый высокий уровень заполнения стадиона наблюдался 21 сентября на церемонии открытия турнира при участии президента страны. Как сообщает корреспондент радио «Азатлык» в Туркменистане Мурат Курбанов, для участия в мероприятии были привлечены студенты и сотрудники бюджетных организаций, а накануне была проведена и репетиция со специальными инструкциями, как надлежит встретить президента Бердымухамедова. «Душа моя Туркменистан, слава Аркадагу», – скандировала массовка. Для организации многочисленных массовок в стране привлекаются госслужащие, студенты и школьники. Зачастую родители детей, принуждаемых к участию в подобных мероприятиях, вынуждены финансировать расходы на спецодежду, покупку шариков и флажков. Как рассказал корреспондент радио «Азатлык» Марат Курбанов, в одной из столичных школ сумма родительских взносов составила 40 манат или 14 американских долларов. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на усилия властей, стадионы в эти дни заполняются не более чем на 10% и связывают это с отсутствием развития в национальном спорте. Нынешним состоянием спорта в стране недоволен и глава государства. В частности, президент Гурбангулы Бердымухамедов публично выразил недовольство выступлением туркменских спортсменов на недавних лондонских Олимпийских играх, когда они в очередной раз вернулись без медалей. Пока Туркменистан готовится к проведению Азиатских игр 2017 года, специалисты заявляют о необходимости развития национального спорта. Туркменский самбист и советский чемпион мира Мухаммед Мурат Халыев живет в России. Он считает уровень туркменских спортсменов достаточно высоким.
Работает грамотный тренер, работает и ребят, которые вместе со мной боролись в Туркмении.
По мнению Халыева, для развития спорта страна нуждается в опытных спортсменах и специалистах. Халыев отмечает, что много талантливых и успешных спортсменов проживает сейчас за пределами Туркменистана, в том числе России. Тем не менее, согласно официальной прессе, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был удостоен на этой неделе награды Всемирной федерации по карате за достижения Туркменистана в спорте и личные заслуги президента в качестве активного пропагандиста здорового образа жизни. Говорит Радио Свободная Европа, Радио Свобода, в эфире еженедельная программа «Перекресток». В прошлом в Таджикистане многие мечтали жить в высотных домах. Теперь же большинство отдает предпочтение частным домам. Отсутствие воды, газа, холод зимой и невыносимая жара летом заставляют городских жителей бежать из своих квартир в высотных домах. Тему продолжит мой коллега из таджикской службы Тахир Сафаров.
Исмат и его семья проживали в четырехэтажном доме в столичном микрорайоне Зарафшон в Душанбе, но сегодня готовятся к переезду. Исмат теперь покидает квартиру, в которой он родился и прожил 28 лет, и начинает совершенно новую жизнь. Он говорит, что когда-то жизнь в многоэтажках была сказочной, но теперь она вредна для здоровья. Он вспоминает, как о сладком сне условия, которые были в их прежней квартире на первом этаже в микрорайоне Зарафшон.
Все условия были. Помню, еще подростком, зимой я ставил свою кровать вблизи батареи отопления. В квартирах было тепло. Теперь никто не рискнет к ним приближаться, а во многих домах от них не осталось и следа. Несмотря на то, что мы жили на первом этаже, у нас было тепло. Из подвала квартира обогревалась отопительными трубами. Тогда многие стремились получить квартиру на первом этаже. Но последние годы жить в этом доме стало невозможно, чего только нам не пришлось пережить. Бывало, что спали, обкладываясь баклажками с горячей водой.
По словам представителей посреднических компаний, занимающихся бизнесом жилья, теперь велик спрос на дома в районах, удаленных от центра Душанбе. Каждая сотка земли стоит сегодня порядка 5000 долларов. И теперь, к примеру, дом в районе рынка Корвон на окраине Душанбе, имеющий 4 комнаты, можно купить за 40 тысяч долларов. Фариз, один из посредников, говорит, что 7 из 10 клиентов ищут дом.
Много тех, кто продает свои квартиры в многоэтажных домах и покупает частные дома. Потому что, например, на вырученные от двухкомнатной квартиры деньги можно купить землю и построить на свой вкус дом в 5 комнат.
Жизнь в тесных многоэтажках большинство выбирало ради условий, которые там были. Центральное отопление, водопровод и света. Но теперь, когда, по мнению многих жителей города, система коммунального жилищного хозяйства парализована, высотные дома потеряли свою привлекательность. Холода последних лет даже заставили многих жителей квартир обзавестись буржуйками. Таджикский эксперт Фирус Саидов говорит, что большинство многоквартирных домов построены в советский период и не отвечают нынешним требованиям. Поэтому жизнь в частных домах сегодня намного проще.
Большинство многоквартирных домов советского периода бетонные, построены из цемента и песка и не соответствуют нынешним условиям, когда нет газа, света, в холодные зимы, что становится причиной заболевания людей. Дом на земле лучше, потому что можно обогреть его с помощью дедовской печки. И, не надеясь на свет, самому сделать необходимые запасы. В домах на земле также лучше доступ к питьевой воде.
С другой стороны, говорят, что в советский период в многоквартирных домах была лучше налажена работа коммунальных служб. Однако, по словам Кабила Нисратиева, представителя общества потребителей Таджикистана, теперь многие жители города жалуются на слабую деятельность коммунальных организаций в Душанбе. Очередное бегство людей из многоквартирных домов в частные дома происходит на фоне начавшихся проблем с электричеством. По информации представителей компании «Баркай Тоджик» в Душанбе, лимит электричества и в нынешнем году будет на уровне прошлых лет. В то время как жители многоквартирных домов сидят сложа руки и надеясь лишь на Бога, их коллеги по частным домам вовсе запасаются дровами и углем на зиму. Сино, один из жителей Душанбе, который будет впервые зимовать в доме на земле, очень серьезно относится к подготовке к зиме.
У нас была квартира на четвертом этаже, каждую зиму протекала крыша, и каждый год мы ее ремонтировали. Воды не было. Но теперь купили дом в районе Карвона, несмотря на то, что говорят, зимой будут проблемы с электричеством. Мы запасаемся, надеемся на дедовскую печку и думаю, что в нынешнем году трудностей будет меньше.
Это был корреспондент таджикской редакции «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Тахир Сафаров. В столице Казахстана продолжаются протесты, связанные со сносом домов. На этой неделе в протестах участвовало около 30 жителей рабочего общежития, расположенного на окраине Астаны, а также гражданские активисты. Они вышли на площадь перед зданием администрации Астаны с плакатами. Люди выражали свое недовольство размером компенсации за принудительное выселение из общежития, в котором проживают. Итог акции протеста – 7 задержанных, один из которых получил административный арест на 3 суток. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», расскажет поподробнее.
Жители малосемейного общежития с окраины Астаны на площади перед администрацией города растянули длинный транспарант. На нем они написали слова поэта Абая Кунанбаева о неблагополучном обществе и словосочетание «Тасмагамбетов Тастама», что в переводе с казахского языка означает «Тасмагамбетов не бросай». Эти же слова люди кричали на площади на протяжении 20 минут. Мангалит Асмагамбетов – это руководитель администрации Астаны, который, по мнению жителей, может помочь им решить их проблемы. Из комнат в общежитии по улице Ундырис людей выселяют по решению суда. Согласно постановлению администрации Астаны, земельный участок, на котором находится общежитие, подлежит изъятию для государственных нужд. Там планируют построить теплоэлектроцентраль. Людям взамен предложили денежные компенсации в размере $960 за 1 квадратный метр или переезд в равноценные комнаты в других частях города. Однако жильцы утверждают, что размер компенсации не позволяет им купить новое жилье, а предоставляемые комнаты в общежитиях еще меньше, чем у них есть сейчас.
У меня 19 квадратов, 2 детей. Я хочу, чтобы мне дали жилье, квартиру, чтобы дали. Почему сносят нас и нам не дают? Издеваются над нами уже сколько?
Они нам не дают жилье, они нас выселяют. Мы не можем никуда обратиться. Ни к депутатам обращаемся, они нас выгоняют. Акимат нас не слушает.
Руководитель пресс-службы администрации Астаны Айгуля Спандиярова говорит, что власти города предоставили жильцам общежития достойную компенсацию, рассчитанную независимыми экспертами, а комнаты для переезда якобы аналогичны тем, что у них есть, но жильцы от всего отказались. Айгуля Спандиярова считает, что, обращаясь к первому руководителю Астаны, люди тем самым хотели сказать, чтобы Эмангалит Исмагамбетов не отмахивался от них. По ее словам, он несколько раз помогал получить квартиры семьям с тяжело больными детьми.
Такие благотворительные акции с его стороны были. Потому что по закону оснований для предоставления жилья им нет. Но одно дело, когда мы находим спонсоры для тяжело больных. Вот не в каждой же семье трое детей больных гемофилией.
Акция у стен Астаны закончилась задержаниями. После того, как был свернут транспарант-растяжка со словами Абая, парня, который хотел отнести его в машину, арестовали. По словам его матери Бибижану Разбаевой, ее сына догнали, усадили в полицейскую машину и забрали транспарант.
Мы не хулиганили, мы никому никакой вред не приносили. Мы требовали свое жилье. Почему должны вот они арестовывать? Мирная демонстрация.
Позже была задержана и сама Бибижану Разбаева. Ее малолетняя дочь осталась на руках у соседки по общежитию Айгуль Усеновой. Женщина попыталась отдать ребенка матери, но двери автобуса, куда заводили людей, не открылись. Одним из первых был задержан и модератор акции протеста, правозащитник Булатбек Блялов. Позже стало известно, что Булатбек Блялов получил 3 суток административного ареста, как организатор несанкционированной акции протеста. Бибижану Разбаеву вынесли предупреждение. Еще 5 мужчин приговорены к штрафу в размере $10. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток».
На наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. 2 небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
У почитателей творчества Чингиза Айтматова скоро появится возможность познакомиться с еще одним произведением выдающегося киргизского писателя. Недавно в его архиве была найдена рукопись неопубликованного ранее романа под названием «Земля и флейта». О существовании этого произведения не знали даже близкие. О находке и о том, когда мы сможем прочитать новый роман, рассказала дочь писателя Ширин Айтматова, с которой побеседовала моя коллега из киргизской службы радио «Азаттык» Айнура Джекшекезы.
Ширин, ну, может быть, вы вначале расскажете, при каких обстоятельствах была найдена рукопись неопубликованного романа Чингиза Айтматова?
Я вообще-то об этом говорила в июле, как раз на годовщину смерти Айтматова. Я рассказывала о том, что была найдена рукопись. Вот. Но почему-то сейчас все заинтересовались, удивительно, то, что мы нашли. Работа называется «Земля и флейта». Как раз вот фонд Айтматова, моя мать, и они сейчас разбирают архивы. А там, получается, огромное количество бумаг за все это время накопилось. И они, в общем, разбирали документы, и какие-то незаконченные вещи отбирали. И нашли вот эту рукопись. И мама мне дала ее почитать. Мне она показалась очень такой сильной, как раз вот такой ранней, еще такой. Ну, я могу сказать, вот, Айтматов такой наилучшей своей форме.
Это предположительно, когда был написан роман?
Ну, предположительно, наверное, конец 70-х. Или середина 70-х. Роман называется «Земля и флейта». И еще было какое-то другое рабочее название. Ну, для нас уже теперь это, я думаю, будет историческим романом. Речь идет о строительстве БЧК, Большого Чуйского канала. Вот. И как раз главный персонаж, там идет совмещение истории любви, как раз истории советской, ну, в то время называлась Киргизии, да. Ну и много философии, как всегда, да.
Ширин, как вы думаете, почему он не был опубликован в свое время?
Я даже не знаю, но в то же время была такая как бы коммунистическая цензура. Я думаю, стилистически роман написан, ну, о любви написано довольно откровенно, так очень чувственно. И моя мама думает, может, мой отец постеснялся этого и решил как-то отложить.
Угу. То есть это самоцензура была?
Ну,
в какой-то мере же.
Нет открытой критики советского режима, там ничего такого нет. Она очень такая личная, такая очень работа. Также найдена повесть, которая закончена, я ее еще не читала, но отец как раз рассказывал матери когда-то давно, что он, что у него есть повесть такая, но она ее не видела прежде. Называется «Свидание с братом». Я ее не читала, но это тоже нашли.
Как, по-вашему, сколько еще может быть неопубликованных рукописей, о которых даже близкие не знают и не знали? Насколько большой архив у Айтматова?
Ну, архив большой, но очень много незаконченных вещей. Там есть незаконченный, по-моему, роман, который начинал, называется «Снег и золото». Это как раз о проблемах золотых рудников в Карлистане и тайне ледников. Ну, почти предугадывая сценарий Кунтора, есть еще что-то. Очень много незаконченных вещей, очень много набросков, которые потом, в общем, он как-то оставил.
И все это будет выставлено в музее Айтматова, я так поняла?
Вот готовится к открытию дом музея Айтматова. Но дом очень проблематичный, там, по-моему, ремонт за ремонтом, и архив тоже огромный. Ну, как вы понимаете, раньше все это не было в электронных версиях, просто огромные горы бумаг. Мы собираемся издавать эти работы, не я, естественно, с Антой Айтматовой. Ну, я думаю, вопрос, самый главный вопрос – это издавать в таком варианте или еще нужно редактировать. Это нужно еще показать, я думаю, ну, экспертам своего дела, литературоведам, литературным критикам, чтобы решить, что делать.
И предположительно, когда мы сможем прочитать роман?
Ну, я думаю, к следующему году, наверное, так. Если будут редактировать, то я думаю, если будет такая нужда, чтобы редактировать текст, то я думаю, пройдет, ну, через год, я думаю, выйдет книга, да.
Да. Ширин, у меня просто сейчас по ходу появилась такая мысль. Вот вы говорили, что надо текст показать тем, которые работали с текстами Айтматова, редактировали до этого. Но, к сожалению, многих этих людей нет.
Обычно отец показывал свои первые варианты своему переводчику Фридриху Хитцеру, который переводил на немецкий, он был его таким близким соратником, его не стало. Владимира Коркина, литературоведа московского, его уже давно не стало. Я даже не знаю, к кому обращаться.
Ясно. Ширин, еще есть такой вопрос. Если автор, то есть Айтматов, не хотел в свое время издавать это, насколько это этично?
Насколько это этично?
Если он сам не хотел.
Я думаю, что работа, она... Ничего в ней такого нет, что Айтматов прям очень... так страшно скрывал, она... Я не вижу лично проблем, поэтому если он не хотел ее тогда печатать, я думаю, это было связано с политическим моментом, да, вот с тем политическим климатом, в котором он работал и писал, и, может, он не написал всего того, что он хотел бы написать, так как тогда он не мог себе этого позволить. Но я считаю, что если его читатели хотят прочитать, то это уже достояние народа.
Хорошо, спасибо большое, Ширин. Мы будем с нетерпением ждать новый роман и надеемся, что он выйдет скоро.
С дочерью писателя Чингиза Айтматова Ширин Айтматовой беседовала моя коллега из киргизской редакции Айнура Джекшакызы. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток», получасовую программу, подготовленную совместно Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня провела Гузель Худайбердиева. До новых встреч! Hey, hey, back again.